Льстивые это не уразумеют, а мудрые. А мудрые уразумеют, вот они мудрые. А где эти девы, как узнать? Вы знаете, каждая дева сейчас спящая, она может быть невестой. А почему в последней филадельфийской церкви Господь сказал, чтобы кто не восхитил венца твоего? Вот переходный момент это филадельфийская церковь. Если ты заснешь, венок, Бог не постучит тебе по плечу, как Петру спящему. Вставай, дорогая сестричка или брат. Венец надо тебе же на голову, как невесты. А ты спи. Тогда надо, как говорится, схватиться за ноги Божьи. Тогда надо крепко взяться за ризу Божию и сказать, Господи, пропал аппетит, пищи не могу проглатывать. Слушаю, слово во мне вроде остается, а жизни таковой духовной не чувствую. Сплю, люблю тебя, родилась от тебя или родился, но сплю. И Господь, конечно же, услышит такой крик души, и обязательно Он сейчас вас, встань спящий, воскресит тебя Христос, так написано. Так вот, что же в 44-м псалме написано? Царь пожелал красоты, чьей красоты? Невесты. В испещренной одежде ведется она к царю, ведется, изнутри ее чистое золото. Вот это та невеста, которая не заснет. Пожелал красоты ее жених, царь. А за нею, не рядом с нею, и не впереди ее, а за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, и входят в чертог, как? С ликованием и с радостью. То есть они придут, они к общему собранию присоединятся. Смотрите, как интересно. Если вы будете читать вот эту шестую главу Откровения, там написано. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души обезглавленных, которые вопияли. Доколе ты, Господи, не мстишь и не судишь за кровь нашу, живущим на земле. Им было сказано, успокойтесь на малое время, пока братья ваши, сотрудники, не будут убиты, как и вы, и не дополнят число. Вот как нам знакомо это слово. Это к язычникам относится. Вот они через страдания с помощью Христа, они дополнят число церкви. Мы их можем найти в 20 главе Откровения. Там сказано, увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Вот это церковь. Разве вы не знаете, что вам надлежит судить мир и судить ангелов, не сохранивших достоинства? Вот это невеста. А потом и души обезглавленных за свидетельство Иисуса. Смотрите, у нас говорит, которые не приняли начертания, их две, а оказывается это три. В греческом переводе написано, а также те, кто не принял начертания на руку и на чело. Они ожили, и что? И царствовали со Христом. Вот они все вместе. А что же они обезглавленные? Мы как-то рассуждали, один брат подходит. А что? Неразумные не могли пойти подставить голову, чтобы им отрубили? Ну что это за рассуждение? Как будто это прямо так вот будет. Допустим, сегодня вот взял Господь церковь. Ну, допустим, не дай Бог нам никому остаться. Ну, остался, допустим, я, не дай Бог. А что я буду делать, если я как сонливый подруга остался здесь? Да я же выйду на улицу. Я скажу, что я ходил в эту церковь, что я, как и они, должен быть восхищен. Но я притупил бдительность, и вот теперь я остался. А кто меня будет слушать? Христос говорит, пока день, все можно делать. Настанет ночь. Никто ничего делать не сможет. Это уже наступит власть тьмы. И антихрист таких, как я, свидетелей, он будет уничтожать. Вот он их будет обезглавливать. Так написано, это не я придумал. Увидел я души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие. А там вот они ожили и со Христом царь. Вот оно собрание. Объединился народ. Вот это церковь. Но в церкви, как у Иезекииля, есть колесо в колесе. В церкви есть невеста, которая выбранная будет отцом, если она привела детей, она знала их духовное состояние, но Христос не дал ей гарантию, что ее дети сядут по правую и по левую сторону. Он говорит, вы не знаете, что просите. Сесть у меня по левую и по правую, вот это суверенное право Бога Отца. Родитель выберет тех, кто с Богом жил, кто тяготился к Нему душой, кто любил Его, кто бодрствовал, ожидая Его, как жениха своей души. Вот такие как отец посадит рядом, как невеста. А какой брак бывает без подруг? А вот эти подруги, которые оставляются, теперь они добавляют число. Вот, пожалуйста, это тоже почетное место на свадьбе. Посмотрите, а еще же будут и приглашенные. О, смотрите, как там интересно все построено будет. Я увидел Иерусалим, который снисходил вот с неба. Вот это скиния Бога с человеком. Это сам Иерусалим, скиния. Вот престол Бога Отца будет там. Вот смотрите, и Бог будет обитать с ними. А спасенные народы будут во свете этого города ходить. А цари земные принесут в него славу. Скиния – это наше место, где мы будем жить с Богом. А еще кто-то будет. Значит, на этом браке и приглашенные, и подруги, смотрите, полностью соответствует нашим земным меркам. Но это притча. Она и сказана как бы нашими мерками земными, чтобы мы усвоили все. И запомните, что это не канон. И если вы считали, что церковь или невеста – это пять мудрых, вы неплохо считали. Это может быть с нашей общины. Вот здесь могут половину остаться, половину восхититься. Здесь тоже есть переносный смысл. А в общем, посмотрите, уже сколько за 2000 лет туда достойных перешло. А мы будем только дополним вот этот остаток. Поэтому вот эти вот самые 10 дев, это нам пример. А куда делись немудрые? Мудрые-то вошли, как девы. Они мудрые пришли, стучали, а кто им открыл? Никто им не открыл. Поэтому очень многие будут говорить, не твоим ли именем, он скажет, я никогда вас не знал. Вот эта новая интерпретация этой притчи, она нисколько не повредит нам и не снизит желание наше быть готовым на всякое время. Вот почему в этой притче главная изюминка, чтобы бодрствовали и были готовыми. Вот почему мы так всегда с любовью поем гимн «Будьте бодры и всегда молитесь, Бог готов вам отвечать, и всякой молитвой стремитесь благодать и возрастать». Я предлагаю его спеть сейчас. «Ладыкийца». А что у него за качество ладыкийца? «Ты говоришь, что я разбогател, что я ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и нищена». Вот такую характеристику дал Господь церкви своей. И в конце обязательно скажет, имеющий ухо слышать да слышать, что Дух говорит церквам. И там сказано, я тебе советую купить у меня мазь, чтобы помазать глаза твои, чтобы не видна была срамота ноготы твои. Я тебе советую купить золото огнем очищенное. С одной стороны, по законам человека, как можно? Я знаю, что ты нищий, смотрите, и слеп, и нищий, на. А как же у этого нищего средства найдутся купить у Бога золото огнем очищенное? Вот это как раз и называется вот то испытание, которое перенесут оставленные, чтобы они были очищены, как золото. Посмотрите, Христос говорит, я стою у сердца, ладыкийцы, и стучу, кто откроет, я войду и буду с ним вечерять. Это значит что? Подателя всех благ за счет своей сонливости они вытеснили из сердца, а говорят, что ни в чем не имеет нужды. Мы обычно говорим неверующим, вот Господь у твоего сердца стучит, откроешь, вот примешь его, он войдет. А это написано, оказывается, нам. Я стою у сердца и стучу. Это написано церкви. Так что говорит Господь этой церкви ладыкийской? Говорит, я тебе дам сесть со мною на престоле, но как я победил и сел с отцом своим на престоле. О, а как он победил? Он прошел здесь через казнь, через смерть. Значит, в Ладыкийской церкви последнего времени или верующим, имеющим ладыкийское состояние, тогда уже надо будет иметь не только веру во Христа, но и Христову веру надо будет иметь. Каждый думает, ну тогда хоть путем такой жертвы, нет. Плоть не перестанет страшиться. Если сейчас за Господа бояться на 2 года пойти в тюрьму, я такой отрезок жизни потерял. А тот, кто уж перестрадал, только и старается кичиться, что он перенес. А ты здесь на голову, на отрезание головы будете готовы? Думаете, исчезнет страх какой-нибудь? О, посмотрите, как будет. Написано, что эти будут вопиять день и ночь. Они не возлюбили своей души до смерти. Попробуйте, соберите всю молитву за весь день. Сколько вы тратите на молитву? А тогда оставшиеся будут молиться день и ночь, потому что уже они знают, как решить свою судьбу. Они будут просить и силы для того, чтобы и перенесть страдания, и для того, чтобы действительно присоединиться к действующей или к восхищенной церкви. На эту молитву, знаете, суток, наверное, не хватит, потому что они будут молиться день и ночь. И они не возлюбили души своей, написано, даже до смерти. Вот когда на себя посмотришь, как на противника, и будешь уже, знаете, вот сейчас там записка есть, что это значит, блаженно умирающий в Господе. Вот тогда будет очень сложно умереть для Господа. Даже в 14 главе мы сейчас говорим, блаженно умирающий в Господе. Да, это тогда уже будет, блаженно умирающий в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся, дела все-таки идут вслед за ними. Поэтому представьте себе, что переживет эта церковь. А филадельфийцы, мы здесь сидим и ладыкийцы, и филадельфийцы, а филадельфийцы будут немного силами. Ты немного имеешь силы. Посмотрите. Но ты, смотрите, терпение мое, и как ты не утратил терпение, то я сохранил терпение, то я сохраню тебя от годины искушений. О, какая привилегия этим! И какая привилегия этим. Все-таки Господь их тоже не оставит. Поэтому, когда все это совершится, вот эта стрелочка, когда церковь взяла, а вот тут на облаках, что мы здесь делать будем, интересно? Восхищенная церковь, что будет делать на облаках? Да, сначала я скажу, что многие считают, что пришли там от великой скорби, и что вот это обезглавлено, это за все 2000 лет. Нет. Почему нет? Потому что там написано, доколе ты не мстишь живущим на земле за кровь нашу. А какое имеет право Стефан просить, чтобы за его кровь отомстили людям 21 века? Он же пострадал в 20 веке. Да и уходил, говорит, прости им, они не знают, что делают. А тут вдруг он не в раю окажется, а под жертвенником окажется, потому что из рая уже все с Господом, а он теперь под жертвенником. Почему он будет вопиять, доколь ты не все живущим? Он бы уж тогда сказал живущим. Поэтому это будет именно касаться тех, потому что в утешении будет сказано, пока братья, сотрудники не будут убиты, как и вы, и не дополнят число. А вот эта филадельфийская церковь немного имеет силы, но сохранила слово терпение Божие, и Бог ее обещает сохранить. Вот это наше положение. Теперь, если это будет завтра, что Господь придет нас восхищать, давайте теперь не будем скидывать с повестки дня, что над нами будет суд. Обязательно суд. Многие говорят, да верующие не судятся и на суд не приходят. Это на тот суд Белого престола, где будет не принявших Христа судить. А здесь, посмотрите, читая 4 главу, 1 послание апостола Петра. Ибо время начаться суду Божию с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Смотрите, как трудно нам будет. Это нам, верующим. А говорят, да вот написано, что если мы осуждаемся от Господа, дабы не быть осужденным, как будто здесь мы получаем осуждение. Нет, это время начаться. Если бы Петр сказал, сейчас над нами происходит суд. Нет. То, что вы не быть осужденным с Господом, мы подвязаемся, чтобы поистине. Но суда Божьего, народ Божий, семейного суда, можно назвать суд любви, но посмотрите, какой это суд будет. Праведник едва спасается. И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится. Вот какое интересное. Прям не хочется верить, что мы должны с Господом перенести суд. Прочитаем, что пишет об этом апостол Павел. Это послание к римлянам, 14 глава. Читаю с 10. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Скажите, для верующих написано? Для верующих это написано. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Согласны вы, братья и сестры? Согласны? Легко, думаете, нам будет, да? Самое главное, хорошо, что мы в ад не пойдем. А уж суд любви-то мы перенесем. Вот здесь написано Колоссянам. Это 3 глава, 2 последних стиха, или даже 3. 2, значит, зная, что воздаяние от Господа получите наследие. Мы там, как воздаяние после суда, получим наследие. А дальше кто? Ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, ибо у него нет лицеприятия. Вот какое дело. Так где же этот суд будет проходить? Ты на воздухе? Судилище Христово где будет? Знаете, некоторые говорят, ну туда же не войдет ничего нечистое, преданное мерзости и лжи. Так говорят, да? А теперь вопрос, а куда не войдет ничто нечистое? В город. А мы что, сразу в город при восхищении пойдем? Нет. Увидел я город. Вот в этом городе Бог сотрет всякую слезу с очей наших. И вот туда, в город, не войдет ничего нечистое. А теперь представьте, мы с вами не в город вошли, а встреча с нашим где? На облаках. И так с Господом будем. Что, все время на облаках будем? Может быть, есть какой-то другой этап после этих облаков? О, мы не дерзаем никогда на эту тему говорить. А вот придется, вот авторы этой карты нарисовали, вот она, встреча на облаках. Запомните, какие мы пойдем на небо. Только сегодня мы говорили, что один будет отдачу иметь в 30, один будет в 60, один будет во 100. Так, да? Вот таких нас Господь и заберет. Но ведь нас же из 30 до 100 надо довести до кондиции, так ведь, да? Мы же сейчас, находясь в плоти, которая еще не искуплена, плоть, мы воздыхаем, желая искупления тела нашего. Так вот, представьте себе, некоторые богословы говорят так. Он отделит пшеницу от чего? От соломы. И солому сожгет огнем неугасимым. Что это значит? Вот он, пшеничный колосок. Вот это здесь зернышки наверху. А сам стебель из чего состоит? Из соломы. Так вот мы с вами, вот эта природа наша греховная, это та самая солома, на которой мы собираем эти зернышки все. Нас нужно где-то отделить от этой соломы. Если вашу сейчас церковь вот эту взять, здесь есть некоторые по 40 лет старше меня. А некоторые по 10 лет, а некоторые по годику, а некоторые по полгодика. А вот брат сидит, недавно обратился, да? Как вы думаете, его Господь возьмет или нет? Возьмет, да? А как вы думаете, он дошел до той кондиции высокого духовного положения? А? Не дошел. А Господь его все равно не оставит. Поэтому, какие мы есть, таких нас Господь и возьмет. Кто до чего достиг, написано. Тот так и живи, так, да? А потом что дальше, Господь? Он больше потом вам откроет еще, понимаете, да? То есть, Господь, если мы с первоклассника, мы уже алгебру из него не требуем. Ему нужно палочки научиться писать, прибавлять одну к одной. А Господь из обращенного, может он требовать то? Допустим, Коринфянам апостол Павел говорит, я не мог с вами говорить, как с духовными, так? А как он с ними говорил? Как плотскими, и потом как с младенцами? Они уже по жизни как плотские. Но ввиду того, что они уже обращены, они уже младенцы во Христе. Что значит младенец во Христе? Это походка, когда, знаете, наши деточки маленькие учатся ходить, мы вот так руки делаем, и вот он идет. Мать говорит, ты знаешь, Вовочка наш, 4 шага уже сделал. 4? А отец думает, оставил его к стенке. Вова, иди ко мне. И сам отступает. Вот, говорит, тебе 4, а мне 6 сделал. Каждый шаг радует родителей. Точно так Господь. Каждый шаг покаявшийся, который служит для возрастания духовного, Господу это очень по сердцу. Потому что Он вместе с нами страдает, воспитывая нас. А вот евреям Он уже другое сказал. По времени вам надлежит быть что? Учителями, а вам еще самим нужно молоко, а не твердая пища. Здесь уже упрек. То есть уже сколько верующие, а движение, а роста никакого нет. Вот такое, вы смотрите, положение может нас захватить. Что некоторым будет упрек, да, он нас всех подровняет. Может быть, первые и последние станут. А последние первые. Вы здесь видели, чтобы первые были последними? О, не уступят никогда. А последнего на первые никак не подтащишь, даже трактором не подтащишь, потому что невозможно. Барьеров слишком много. Так вот, там нет лицеприятия. Здесь, если мы кого будем разбирать, о, мне завтра с ним встречаться, я лучше вот это смолчу, вот это не скажу. А тут, кто неправо поступит, получит по своей неправде. Ибо у него что? Нету лицеприятия. Вот этот суд. Всем нам надлежит предстать пред судилище Христова. Для какой цели? Чтобы получить, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Смотрите. Ну уж ладно там, добрые, мы рады все получить там. Но зачем же нам про худое-то вспоминать? Мы при покаянии похоронили грех, да. Но у нас еще были плоды при жизни нашей духовной. А вот и там и написано. Огонь испытает все. Дело, которое устоит, что получит? Дело, которое не устоит, получит урон. Впрочем, сам что? Спасется, смотрите. Ну, что такое получить урон? Это уронить себя в глазах церкви. Это уронить себя в глазах ангелов, это уронить себя в глазах нашего Господа Иисуса Христа. В Откровении Господь говорит, я не нахожу, чтобы дела твои были, что? Совершенны пред Богом моим. Вот кому-то это прозвучит, представляете? Это прозвучит кому-то, это урон. Но неужели Господь этот суд милостивый над нами для того, чтобы придавить нас к земле? Для того, чтобы привести нас к какой-то отчаянию? Нет. У Господа будет другая цель. Привести нас в единство веры. В меру полного возраста Иисуса Христа. Чтобы в город тот войти уже нам. Смотрите, ни одна бацилла греха. Ни одно. Какая бы душа ни захотела бы что-то там, уже туда не пройдет ничего. Вот. Туда уже не пройдет, потому что написано, в город не войдет. А перед городом какой-то этап мы еще будем, да? Какой же этап перед городом? Как твой? После нашего суда любви, когда Господь действительно, это не очищение, как это бывает, очистилище у православных. Это семейный суд, когда Господь над детьми, когда вот эту пшеничку, все наше. Он здесь нас учил и до сих пор учит. Он говорит, мирись с соперником твоим, пока ты на пути с ним, чтобы соперник что? Не отдал тебе судье. Вот там-то последнего Кондрата надо отдать будет. Вот интересно. Я люблю Господа, и брат вот любит Господа. Я хочу для Него трудиться, и брат хочет для Него трудиться. У нас такие, знаете, порывы ревности, усердия у обоих. Но он меня не вмещает уже 3 года. А я его тоже обхожу, не сильно мне важно, понимаете? Ну разве можно нас туда, вот этот город, куда не войдет нечистый, помещать? Нас же где-то на судилище нужно подровнять. Знаете, некоторые говорят, вот там на небо придем, вот там кое-кто потерял. Я тебе говорил на земле, видишь, как ты не прав был, а я был. Там никто так не будет думать. Там каждый думать будет про себя. Потому что когда пред лицом Божьим мы откроемся, когда мы будем обнажены, посмотрите, что написано. Чтобы было так, хвалящийся хвались Господом, чтобы не похвалилось что? Никакая плоть. Вот он избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. Немощно избрал. Вот чтобы, смотрите, не похвалилось никакая. Здесь мы хвалимся. Я святее, знаете, иногда к такому святому подойти страшнее, чем к татарскому хану. Потому что он больно святой. А Христос тем, которые считали себя праведниками и уничижали других, он сказал им притчу, как 2 зашли помолиться в храм. Один мытарь, один фарисей. Тот уж действительно и 2 раза постился он, и он и не обидчик, он, в общем, смотрите, и 10-ю часть он давал. Я не такой, как вот этот вот мытарь. Вот это самовлюбленность, вот это, знаете, свойственно людям с такой совестью, с горделивой. Вот на этом сатана многих нас ловит. Отличить себя, возвысить себя над другим. Если написано, почитайте один другого, что? Если написано, в почтительности друг друга предупреждайте. Это не сорвать на брате, на сестре там что-то в почтительности. Это поговорить, не теряя его или ее авторитета, с почетом поговорить. Потому что каждая искупленная душа – это драгоценная жемчужина для Господа. Он ради этого пришел взыскать и спасти погибшие. Поэтому вот такое нам воспитание, такой нам суд нужен, обязательно нужен. И он вот здесь записан. И много идет Господь с тьмами ангелов своих, чтобы воздать каждому, что? По делам. И даже про верующих сказано, блаженны умирающие. Господи, ей говорит, дух, они успокоились, а дела? А дела идут вслед за ними. Вот интересно. И вы знаете, на этом суде действительно какие-то первые станут последними, какие-то последние станут первыми. Вот интересно, как Господь сделает? Потому что Господь не хочет, чтобы какая-нибудь плоть хвалилась. Хвалящийся кем хвались? Мы тогда узнаем, что наша праведность, которой мы так влюблены, посмотрите, она была как? Вот это второй этап нам это покажет. Там в 19 главе Откровения написано, жена приготовила себя, так? Дано было ей облечься в весон чистый. А весон это что? Праведность святых. Значит, не пришла она невеста в своем платье в весоне. А вот дано было ей там облечься. Вот это второй этап, когда невесту назовет женою. Жена когда принимает, то есть невеста когда принимает фамилию мужа, когда идет с ним под венец. Мы когда будем новое имя получать? Когда мы весон праведности от Христа получим. После этого третий этап он ведет нас в город. Вот туда уже не войдет ничего нечистое. Никакая соломка туда не попадет. И все мы один меньший по духовному званию, по духовному стажу, а всех подравняет. Мы придем в единство веры. Так Господь доведет нас до этой кондиции. И Иоанн пишет, апостол, что возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как он есть, вот когда мы будем подобны его, вот когда мы в меру полного возраста придем, вот когда мы придем в единство веры, вот когда мы будем едины с нашим Иисусом Христом, так нам этот суд нужен. Это не тот суд, который нас к унижению приведет, это не тот суд с упреком, после которого мы пойдем в вечность. Мы пойдем полностью освобожденные и пойдем туда с Господом, с поднятыми головами, потому что мы знаем, что через Христа приобрели вот такое вот теперь мы состояние. Вот интересно, вот все, стоит трудиться, стоит за это жизнь отдать. Вот здесь невеста приготовила себя, вот, пожалуйста, 19 глава. А потом что? А потом он вместе с нами придет на землю. Мы уже придем в прославленных телах, мы уже облаченные в весон чистый, весон есть праведность святых. Мы сюда придем, тогда ноги Господа станут. Потому что когда Господь нас возьмет, никто не знает в мире. Но когда здесь евреи останутся, посмотрите, когда Господь уже начнет с ними работать, а знаете, там сатана будет их выуживать, потому что он в стадии реванша, ему немножко осталось, он знает свой конец. Горе всем живущим на земле. Сатана к вам сошел в сильной ярости, зная, что ему немного осталось. Вот он сюда придет и будет выуживать евреев. Отдельных Господь спасет. Он даст им на 3,5 места там в пустыне. А которые останутся, он их начнет. И будут говорить, вон там Христос. Христос евреям говорит 24. Не ходите и не верьте. Как молния видна будет от заката и до... заката там или как, до запада, да, от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Это не для нас сказано. Там евреям сказано, когда увидите знамение Сына Человеческого, мы считаем, что это нам. Нам знамений перед пришествием не будет, потому что нам написано, дабы я пришел внезапно, понимаете? Если мы увидим знамение, то мы уже будем знать. А евреи, которым должно принять, они увидят знамение. В Откровении написано, небо свило свиток, и явилось знамение Сына Человека. И люди побежали в горы, в пещеры. Падите на нас камни, сокройте нас от лица сидящего на престоле, ибо страшен гнев его. Вот это будет для них знамение. Тогда евреи должны обязательно будут воспрянуть, а сатана их будет выуживать. Вот это будет такое положение. Так вот, представьте себе, Христос приходит с нами, как молния видна от востока до запада. Это же значит, как раз к концу великой скорби мы приходим. Вот мы пропустили вот этот перерыв, то есть великую скорбь. Великую скорбь. Вот теперь вооружитесь, мы будем сейчас с вами, значит, отбирать церковь. Останется на великую скорбь или нет? Вот по этой схеме, как видите, она на великую скорбь, что не оставлена. Я вам передаю эту схему. Я мог бы этим и ограничиться. Но вам же надо больше немножко. Вам нужно знать, что же думают те, которые в середину великой скорби оставляют церковь. А тут вот антихрист, видите, как раз в середине великой скорби. Вам нужно знать, почему именно. Так вот, давайте с вами быстренько пройдем. У нас что-то время так бежит. Вот с вами быстро очень время идет. Так вот, давайте с вами подумаем. Значит, кто говорит, что церковь останется до конца великой скорби? На чем они строят свое основание? Вот написано у Луки. После дней скорби той пошлет ангелов с трубой громогласных. Они соберут избранных от 4 ветров. Что же вы, братья, спорите? Тут прямо сказано, что после дней скорби той, вот оно восхищение будет, тут же соберет. А нас ли надо собирать? Нас не надо собирать. Это Израиль надо собирать. Они не знают, кто с какого колена, а Бог знает. Илья думал, что всех перебили давным-давно. Он говорит, всех пророков моей души ищут. Я сохранил 7000. Так и евреи, они не знают, сколько колен Бог знает, они все у него на учете, и он их от 4 ветров соберет. А нам, если ты на кровле не спускайся, если ты там на поле, куда нас собирать, когда мы во мгновение ока вместе с мертвыми должны воскрешены? Вот поэтому есть основания. После скорби дней, ты, значит, обязательно мы до конца великой скорби будем. И если эти сборы относить к нам. Эти сборы относятся к еврейскому, к израильскому народу. Хотите это принимайте, хотите не принимайте. Я обязан вам эту модель построить. Теперь, еще какое основание? А еще основание, та же самая 20 глава, 4 стих. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных, и также те, кто не приняли начертания, они ожили и царствовали. Считает, что воскресение – это одноразовый акт. Одноразовый акт. А как же нам понять? Допустим, будете Даниила читать последнюю там главу, там написано. «Спящий во прахе пробудится. Одни для получения жизни вечной, другие на вечное поругание». Так написано? Как будто бы это одноразовый акт. Одни восстанут для жизни вечной, другие на вечное поругание. Вроде это одинаково. Нет. Между первыми и вторыми есть большая разница. Вот в 20 главе написано, прочие не воскресли, доколе что? Доколе не окончится тысяча лет. Вот какая. Да и Христос в 5 главе Иоанна как раз говорит, спящие во гробах пробудятся, одни для жизни, для воскресения жизни, другие для воскресения смерти. Тоже как будто одноразовый акт. И тут же Слово Божие опять это напоминает, что между воскресшими, вот это до великой скорби воскреснут только те, которые относятся к первому воскресению. А кто относится к первому воскресению? Давайте будем думать. Вот там в 15 главе уже Коринфянам там написано с 20 стиха. Как в Адаме все умирают, во Христе все оживут, так? Первенец Христос. Скажите, у него уже было первое воскресенье? А наше за ним, может быть, второе назовем? Нет, наше тоже ж будет первым. Хотя у него первое, что это отдельно? Нет, он первенец среди братьев. Вот он первое. А теперь церковь восхищенная. Это тоже первое воскресенье вместе с мертвыми, которые воскреснут. Живые и мертвые. Так, а теперь души обезглавленные. Это тоже до конца великой скорби они не будут. Они тоже будут восхищены. Мы их видели там на небе. А потом 144 тысячи. И мы их тоже видим там на Сионе. А они поют новую песнь. Песни Агнца и песнь Моисеева. А теперь два пророка. У них какое? Первое воскресенье или второе? Они же не вместе с нами. У них тоже первое воскресенье. То есть поэтапно до тысячелетнего царства все воскресения по этапам, но будут называться первыми. А прочие не воскресли, пока не окончится тысячи лет. И когда начнется суд Белого престола, посмотрите, вот там сказано, блажены те, которые, значит, войдут в город Ворон, на них что? Смерть вторая, она на них уже вреда не принесет. Они не потерпят вреда от второй смерти. Вот это будет вторая смерть. Чтобы мы вот на этом знали, что все этапы пророков, включая 144 тысячи, включая, все это первое воскресенье. Все они там объединятся у Христа. Поэтому, видите, нам нужно готовиться к первому воскресению при встрече со Христом. Правильно, да? А те, которые уснули, которые будут поправлять, им нужно готовиться при встрече со Христом после пятой печати, которая будет великой скорби. Пророкам нужно готовиться, когда они уже, перед тем, как они будут убиты, они будут знать, на какой срок. Весь мир будет следить, когда они будут лежать там. И потом им будет сказано, взойдите сюда. Представьте себе, это тоже у них первое воскресенье. Сколько же таких первых воскресений? И все они имеют переносный смысл через те воскресения, которые записаны в Библии. А, допустим, Илья вознесся на огненной колеснице, а Енох исчез, не стал его. Вот так церкви, мы прообраз Еноха, не станет нас, а те, которые в искушении, они в огненном будут переплавлены. Это вот как Илья воскрес. Итак, каждое событие, связанное с восхищением, обязательно имеет переносный смысл на те события, которые будут совершаться до тысячелетнего царства. Скажите, я вам объяснил, понятно или нет? Когда вы начнете в меня камни кидать? Через 3 дня или через 5 дней? Или вы согласны отпустить меня с миром? Как? Да, так я тогда буду продолжать дальше. Так, время наше бежит, но ничего, братья. Я вас еще немножко... Так не только до 70-й седьмины. Она возьмется до великой скорби. А я хочу сказать, как начнется великая скорбь? как начнется. Вы знаете, что некоторые богословы говорят, что после восхищения церковь дополнит число, вот которое из-под пятой печати, пройдет еще определенное количество, может быть, даже лет. Давайте с вами так посмотрим. Наши дети останутся, наши внуки останутся. Они прекрасно знают, куда мы ходим. Они прекрасно знают наши думы, наши чаяния, наши надежды. Вы думаете, они не присоединятся к тем, которые будут рыдать день и ночь? Дети наши, они присоединятся, потому что уж кто и кто, а через слово они освящены. На это нужно будет особое время. Когда седмица начнется? Седмица начнется, когда как раз я увидел множество народу с пальмами, ветвями в руках. Вот сии, вот кто облаченные, вот откуда они пришли? Ты знаешь, это те, которые пришли от великой скорби. Кто это за группа такая от великой скорби? Вот, пожалуйста, они омыли одежды своей, убелили к чем? Кровью Агнца, не своей кровью они добавятся там все. А потом посмотрите, видите, вот этот период пройдет, когда Бог своих оставленных добавит, а потом начнется седмица. Потому что там в Откровении сразу сказано о запечатлении, после этого события сразу идет о запечатлении 144 тысяч. Понимаете, да? То есть седмица – это последние 7 лет. Не думайте, что вся скорбь будет именно 7 лет. Когда с язычниками закончит, вот тогда останется 7 лет. И вот что будет эти за эти 7 лет? Вот она, седмица. Посмотрите здесь. Первые 3,5 года дадено для пророков. Какими они будут облачены, смотрите, полномочиями и силой. Кто захочет их обидеть, будет убиваем. Так написано, да? Они могут небо закрывать, дождь не будет. Они могут огонь с неба сводить. Они, посмотрите, град будет с огнем и прочее. Кто на них дерзнет? Вот те, кто оставляют до половины скорби церковь здесь, они забывают, что после пятой трубы, знаете, когда 4 трубы вострубят, а пятой трубы, от пятой, шестой и седьмой написано, горе, горе, горе живущим от оставшихся 3 труб. Горе. И от 7 горе, да. А тут, говорит, наше будет восхищение. Какое основание? Да потому что написано, когда вострубит 7-й ангел, тогда что? Откроется тайна, которую он говорил рабам своим пророкам. Давайте здесь остановимся. О какой тайне говорил он рабам своим пророкам? Он кому-нибудь из пророков говорил, когда он придет? Никогда никому. Даже написано ангелы, и сын человеческий не знает. А тут откроется тайна, которую он говорил рабам и пророкам. О какой тайне говорил он рабам своим пророкам? Вот именно, что откроется тайна, потому что после 7-й трубы царство мира станет царством Господа. То есть откладки для прощения, для помилования больше не будет. После 7 труб идут изливаться 7 чаш гнева. И вот эти 7 чаш гнева, которые будут изливаться даже на аппарат самого Антихриста, вот это вот, пожалуйста, потом, когда пророков убьют, если пророков Антихрист убьет, они такие защитные варианты имеют, а если мы там будем, так он же нас как орешки все перещелкает. Представляете, если мы будем, если пророков он убьет, с ихими защитами, кто захочет обидеть, убиваем, они небо закрывают, они, и все, пожалуйста. А мы там находимся, хоть бы кто-нибудь подумал, ведь нам такого обетования не дадено. Если евреям дадено обетование, им дадено обетование по плоти, а наши обетования все небесные. Если первые христиане уходили отсюда через амфитеатр, через казни, а мы будем защиту иметь во время великой скорби, мы как особая каста, посмотрите, всех будут казнить, все тут кровью будет залито, преступление будет, ночь будет, в которой ничего, а мы тут хранимся под каким-то колпаком. Да никогда этого не будет. Господь нас не оставит здесь на эту скорбь. Поэтому откроется тайна беззакония, то есть полную силу Бог даст поправить, то есть управлять Антихристу. Вы желали, люди, другого строя, желали другого хозяина. Вот теперь вот пожалуйста, я пришел к вам как царь, как вселенной, как хозяин. Вы меня вытеснили из своей среды. А вот он придет, вы протянете к нему свои руки. Вы отдадите ему все. Написано, народы отдадут ему все. И сатана отдаст ему, и престол, и силу свою, и царство. И все народы поклонятся ему. Это будет духовное рождение для дьявола. Так вот, он умеет будет силу такую, что победит даже пророков. А как же мы? Если после пятой трубы что будет? Пятой трубы вострубил, я увидел падшую звезду. И что это падшая звезда? Открыла кладезь бездны, и оттуда вышла саранча. Сначала дым такой, как из котла, и всю землю покрыл. А потом этой саранче было дадено указание, чтобы она жалила каждого, кроме 144 тысяч. Про нас там ни слова нет. Только тех, у кого на челах печать, она не будет. А мы-то не имеем, мы уже теперь с Господом. Она будет жалить только тех, кроме 144 тысячи. И будут такие укусы, как от скорпиона. Когда кусает скорпион, боль доходит до самого сердца. Запомните это. И вот мы тут до седьмой трубы сохраняемся, потому что убитые пророки будут как раз до седьмой трубы. Как это нечисто, как это здесь недопонято что-то. И поэтому представьте себе, люди будут искать смерти, мучительно будет. 5 месяцев никто умереть не может. Люди ищут себе смерти, а смерть, написано, убежит от них. То есть вот эти резервы с преисподней, они будут дежурить над каждой душой. Если сейчас ты можешь свести счеты с жизнью, хочешь пистолет к виску, хочешь ты там петлю на шею, хочешь яд выпил, хочешь камень привязал, в воду прыгнул. Сейчас столько возможностей свести счеты с жизнью, а тогда захочешь умереть, не сможешь 5 месяцев. Когда-нибудь на земле было такое положение, чтобы люди хотели, чтобы не было один день, чтобы не умирали люди. Такого никогда не было. А сейчас многие говорят, мы уже при седьмой трубе живем. А где пятая? Где это состояние, когда 5 месяцев никто умереть не сможет? Никто над этим не думает. Потому что эти резервы отпущены. Там сатана пал, горе живущий к вам сатана. А здесь резервы. Человечество попадает в кольцо злых духов. Вот здесь они будут брошены, люди, на растерзание. Вот здесь они почувствуют, что значит принять нового хозяйства. Вот здесь они будут кусать себе языки от боли, потому что уже на аппарат Антихриста будет чаша гнева изливаться. Если он им много обещал, если он программу их продовольствия наладил, то здесь он уже будет сам приговоренный и будет находиться в смертной агонии. Это страшное дело, поэтому кто там церковь оставляет. Да, Царство Божие сделается царством мира, потому что там клялся в 10 главе Откровения, времени не будет. Какого времени? Время. Ева ждала, когда Бог ей даст человека, через которого спасется. Все ждали. Моисей говорил, из вас, среди вас Господь изберет, как меня его слушать. И все ждали, и все было отсрочкой. Христос пришел и сказал, ныне князь века сего вот будет, значит, изгнан вон. Ныне конец. Вот ему. А смотрите, после Христа мы сколько? Все время отсрочка, отсрочка. После седьмой трубы отсрочки больше не будет. Потому что чаша гнева – это все. Когда начнутся изливаться чаши гнева, смотрите, храм на небе наполнился дымом. И никто не мог не произнести никакого служения. Господь запретил всю радость на небе, потому что гибнет его творение. Когда-то у раввинов была такая песня, когда погружались они в море египтяне, гнавшиеся во главе с фараоном. Посмотрите, и вот некоторые поют песню в честь погибели. А это такая притча есть у раввинов, и Бог им говорит, творение мое гибнет. То есть Бог на создание свое тратил доброту свою божественную, энергию свою, посмотрите, дух свой святой. Сколько он тратил вот этих сил своих божественных, поэтому он очень сожалеет, запретил праздновать на небе. Все в трауре, все, чтобы на время наказания, время больше не будет на покаяние, на милосердие, на снисхождение не будет. Потому что 2000 лет Бог тянул руки к людям, а они его отвергли. Вот что будет такое при седьмой трубе. Поэтому... А это не выдерживает критики такое толкование. не то, что в конце скорби, а что же перед скорбью Господь какие обетования дает? Первое. Как было во дни Ноя? Как было во дни Ноя? Земля наполнила злодеяниями, всякая плоть извратила путь свой. Все пути человека от юности зло. Смотрите. Вот Господь наказать решил землю. Но сначала Ноя посадил ковчег. Только тогда начал. Как было во дни Ноя, так будет, смотрите, пришествие Сына Человеческого. А как было во дни Лота? Смотрите, вывел его. Я не могу сделать суд, пока ты здесь. И спас. Смотрите, через целую ночь, к утру только вывел его. Когда правительство человека здесь, на нашей земле, государство воюет с другим государством, знаете, оно забирает своих послов. Прежде чем напасть на Афганистан, смотрите, Америка своих посольства оттуда забрала. Все. И так и во всех бывает странах. Перед войной они разрывают дипломатические отношения. И это я имею в виду война, которая ведется цивилизованным методом. Так вот, Господь нас здесь тоже обещает не оставить, как было во дни Ноя. Это первое. И самый главный аргумент какой? Это Евангелие от Луки написано, что тогда будет такая скорбь, которой не было от начала, сколько существуют люди. А вы, вот это нам касается, а вы бодрствуйте, а вы молитесь, и вы сподобитесь избежать всех сих бедствий и представьте, пред Сына Человеческого. Вы сподобитесь, вы бодрствуете, вы молитесь, вы сподобитесь. Вот этот стих уже выбивает все козыри у любого. Вы бодрствуете, вы молитесь, вы сподобитесь избежать всех сих бедствий, грядущих на вселение, на вселенную, и предстать пред Сына Человеческого. Вот это все коротко я вам изложил в течение 2 часов. Значит, нам что осталось теперь? Великая скорбь, это, знаете, горе, горе, горе. От последних 3 труб у нас так звучит горе, горе, горе. Можно еще сказать горюшка, можно так сказать, сочувственно. Но в переводе буква сочетания в греческом написано так. Оуай, оуай, оуай. Это так буква сочетания по-гречески. А по отдельности, когда его читает, о, у, ай. То есть такой секунды не будет на земле, когда что-то потрясающее, что-то страшное не произойдет. Сатана здесь будет свирепствовать, представляете? Зная, что ему немного осталось. Поэтому как же можно оставить до 7-й трубы, когда здесь такое страшное положение? Ну, тот, кто хочет, чтобы до Антихриста дождаться, как написано, не спешите колебаться ни умом, как бы от слова сказанного, будто наступает день Христов. И там день Христов наступает, там не написано курсивом. А дальше написано, ибо день тот не придет. И люди считают, что этот день календарный на неделе. Нет, не спешите колебаться, что наступает день Христов. Что за день Христов? Вот идет день Господень, пылающий как печь, когда стихии разгоревшиеся разрушатся, когда земля и все дела... Сколько же туда действий в день Христов входит? А там, ибо день тот не придет, считает, что это один календарный день, когда он сядет на престоле, выдавая. И вот люди сейчас не столько ждут Христа, сколько ждут Антихриста. Каждый властен себе ждать Антихриста. Но мы, братья, не во тьме, чтобы этот день нас закоптать застал. Мы сыны света, мы сыны дня. Ну, а теперь давайте перейдем уже, наверное, к этому последнему тысячелетнему царству. Я думаю... Ну, прежде всего, чтобы вы не подумали, что я вот это пропустил, все, что здесь сказано. Во-первых, здесь смотрите, Медо-Персия, Вавилон, там Рим, Греция, знаете, все это. В каких зверь являлся и какое значение это имело в переносном смысле. Поэтому вы знаете, что... Значит, сначала было древнеегипетское царство. После этого было древнеегипетское, было ассирийское царство. Потом было медоперсидское царство. Потом было греческое царство. Потом было римское царство. Посмотрите, когда, допустим, Навуходоносор задал вопрос, что будет после его, То этот истукан, который был нарисован, голова была золотая, потом грудь и руки были серебряные, потом эти бедра, значит, уже были медные, потом голени эти были железные, потом ступни эти уже были из глины и железа. Поэтому там вроде указано 5 царств, 5. Потому что он сказал, что будет после меня. Поэтому Господь начал ему отвечать, золотая голова – это ты. А потом более широкая грудь и руки – это медоперсы. Медоперсы царствовали вместе. Вот. А после медоперсов уже Греция была. После Греции, да, правильно, после Греции уже Рим был. А это уже 5-е. А уже последнее царство – это будет царство, вот, которое универсальное царство Антихриста еще будет. Представляете? Поэтому вот здесь вот Антихрист написано, что вот войдет в него все качества прежних царей и прежних. Допустим, Антихрист впитает в себя для руководства всем миром, у него будет универсальное царство, для руководства всем миром он возьмет что-то от Вавилона. От не ты ли могущественный Вавилон? Вот это, посмотрите, Вавилонское царство, это было очень богатое, баснословно богатое. А вот уже Медоперсидское царство после Вавилона, они уже были более обширное царство, но менее богато было. И уже у них, посмотрите, серебряное это все. А уже дальше Греция идет, посмотрите, какими быстрыми темпами греки завоевывали все. Ну, зато они дали всплеск и науке, и философии, и всему. Так вот, Антихрист должен впитать все. От Рима он возьмет эти железные законы, которые до сих пор даже господствуют. Вот это парламентское, сенат там и прочее, все это от римлян еще до нас дошло. Так в управлении свое он каждого возьмет, от каждого царствования на земле он возьмет себе. Поэтому они здесь вот так нарисованы, или в форме зверя, или в форме этого. Поэтому здесь он впитает в себя это при руководстве. Знаете, что обязательно, если это была в Вавилоне тяжеловесная такая роскошь. Что это такое? Это висячие сады были, представляете? Это вот было такое. А это уже действительно медяне и персы, у них был железный закон. Какой? Уже никто не имел права менять постановление медян и персов, представляете? Он оттуда что-то возьмет.